Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о казачестве и о казаках. С самим понятием казачества и с казаками связано огромное количество мифов. Ну, начиная от таких, что казаки – это вообще отдельный народ, отдельный этнос, который случайно оказался вовлечен, так сказать, в русскую культуру, в русское государство. Ну, подобные сказки разбирать, в принципе, особого смысла нету. Я бы хотел поговорить именно о том военном сословии, которое сложилось в Российской империи. Как оно сложилось? Очень кратко. И что с ним в итоге произошло? То есть, куда оно исчезло? Дело в том, что само слово «казак» исходно тюркского происхождения означает «вольного человека». Казачество начало складываться в те же самые времена, когда и складывалось российское государство. То есть, при царях Иване III, Иване IV, Грозном. Складывалось оно в разных местах немного по-разному. Например, на Дону это была смесь местных жителей и людей, которые бежали от крепости или от каких-либо бед на Дон. На Украине казачество складывалось в основном по двум направлениям. То есть, там было верховое казачество, это, собственно говоря, украинское казачество. Это реестровые казаки, которые находились на военной службе у короля. И низовое казачество, это запорожцы. То есть, казачья вольница, фактически казачья республика, которая имела даже определенный суверенитет и участвовала в международных договорах. Но в целом на Руси и на ее окраинах складывалось две категории. Это вольное казачество и служилое казачество. Что на самом деле роднило оба этих варианта? Дело в том, что казаки – это военизированные поселения на границах, на беспокойных границах государства. При этом особой роли не играло, находились они на службе у какого-то монарха, у государя, или являлись просто местной вольницей. То есть, название использовалось общее. На Украине, например, были реестровые казаки, которые находились на службе у польских королей. У нас были городовые казаки, служилые казаки, которые находились на службе у московского царя. В России, собственно говоря, в это время армия представляла из себя служилое дворянство, где дворяне и дети боярские со своими людьми составляли основную силу государства, конницу. Появилась более-менее постоянная пехота регулярная. Это стрельцы. И третьей частью войска, довольно важной, были как раз-таки служилые казаки. То есть, они селились в приграничных городах, несли воинскую службу, получали за это земельные наделы. Но, в отличие от помещиков, которым земельный надел доставался при помещении вместе с крестьянами крепостными, казаки получали надел гораздо меньший и без крестьян. То есть, они обрабатывали его сами. Но при этом, в отличие от остального крестьянства, они не несли тягло. То есть, они не платили никаких податей, они были от них освобождены. Но за это обязаны были нести военную службу. Казаков служилых было довольно много. То, что они находились на границе государства, приводило к тому, что именно они занимались освоением новых земель, а не только защитой рубежей. Именно действиями казаков приросла Россия Сибирью. То есть, Ермак Тимофеевич – это казак. Он с казачьим отрядом и с небольшим количеством стрельцов покорил Сибирское ханство. Дальше Сибирь осваивалась такими известными исследователями, которые были тоже казаками, как Дежнев, Поярков, Хабаров. Их казачьи отряды добирались до Тихого океана и, собственно говоря, даже проходили по нему. Так что Сибирь, вот именно то, что она русская Сибирь, за это нужно сказать спасибо этим казакам. Но дело в том, что это казачество, служилое казачество, которое вот осваивало Сибирь, оно напрямую своего, вот, как бы сказать, казачьего пути не продолжило. То есть, потомки этих казаков, которые осваивали Сибирь, они потом со временем стали просто сибиряками, которые занимаются различными промыслами, земледелием, торговлей. А основное казачье войско, которое было на Руси, оно сложилось не из этих городовых или служилых казаков, а из казачьей вольницы, например, которая была на Дону, или из тех же самых украинских казаков. То есть, из тех компактных групп, которые проживали за границей государства, либо на границе государства, и создавали, в общем-то, свою собственную военную структуру. Эти войска со временем, даже не войска, а именно вот сами эти структуры, были объявлены казачьим войском, имели сначала полное самоуправление, управлялись войсковым кругом. Впоследствии они эту автономию утрачивали. И управлялись уже старшиной и назначенными атаманами. Старшина, собственно говоря, это те уважаемые казаки, которые управляют мирной жизнью казачьих станиц. И атаманы, которые, собственно говоря, ведут, ну, осуществляют военное командование. Собственно говоря, именно в состав государства, с утратой уже частичной автономии, казачьи войска были окончательно включены при Петре Великом. Собственно говоря, это и украинские казаки были, они служили еще и отцу Петра Великого Алексею Михайловичу, и донские казаки, которые тоже служили еще отцу Петра. Но до этого не было никакой четкой организации. Делами казачества занимались различные приказы. При Петре Первом они были подчинены казаки военной коллегии. То есть военная коллегия стала заниматься делами казачества. С этого момента пошло именно служилое казачество Российской империи. Вот то самое казачество, которое нам известно по войнам с Наполеоном, по гражданской войне, это оно. Но ключевое здесь то, что на самом деле при наличии в государстве регулярной армии казаки нужны только на границах. Именно поэтому пограничные территории, на которых были казаки до Петра, они постепенно исчезали. То есть казаков переходили на состояние обычных черносошных крестьян, либо казаки переселялись на новые, далеко отодвинувшиеся границы государства. Вот здесь, кстати, интересна судьба украинского казачества. Сейчас на Украине огромное количество людей считают себя потомками запорожцев, потомками украинских казаков. И не только потомками, они считают себя сами казаками. Типа мы запорожцы. Они таскают на себе оселедец, они ходят в шароварах, они устраивают сборище, но при этом это, собственно говоря, банальные клоуны. Почему? Потому что на Украине казачества не осталось. Так как границы государства отодвигались, то украинское казачество при Екатерине Великой было даже не ликвидировано, оно было переселено. То есть перед казаками был поставлен выбор. Либо перейти на состояние крестьян, то есть отказаться добровольно от своего казачьего статуса. Либо переселиться на Кубань и в Ставрополе, то есть на новые земли государства, на новые границы. И вот значительная часть казаков, они согласились на то, чтобы перебраться на новые земли. Там они построили город Екатеринодар, который сейчас известен как Краснодар. Они освоили эти земли, они защищали там границы державы. Это и есть настоящие потомки украинских и запорожских казаков. Небольшая часть казаков отказалась подчиниться императорскому указу и бежала к туркам, и сражалась на стороне турок против России. Эти казаки постепенно сошли на нет. Но уж точно они не живут на территории современной Украины. И, наконец-таки, были те, кто предпочли не рисковать своей жизнью, не переселяться на новые места, а стать самыми обыкновенными, обычными черносошными крестьянами. То есть государевыми крестьянами. И вот, собственно говоря, те, кто изображают из себя казаков на Украине, они на самом деле являются потомками крестьян. Что же касается Российской империи. Количество казачьих войск на самом деле не сокращалось в Российской империи, а постоянно росло. То есть образовывались Оренбургское казачество, вот как раз Черноморское казачество, Сибирское казачество, Уссурийское, Забайкальское, Уральское и другие казачьи войска. То есть их было достаточно много. В какой-то момент прошло преобразование, когда Кавказское казачество и Черноморское казачество были территориально перераспределены, и получилось как раз Кубанское и Терекское казачество. И, собственно говоря, значительная часть русского населения Ставропольского края и Краснодарского края – это потомки этих самых казаков. По-прежнему казаки несли именно пограничную службу. По-прежнему они составляли регулярную конницу российской армии, то есть участвовали в войнах, которые вела Российская империя, они имели довольно большой срок службы, и они имели особый статус. То есть, как раз-таки, вот, больший земельный надел, освобождение от податей, но при этом обязанность нести военную службу, и при этом нести эту военную службу со своим оружием. Так продолжалось вплоть до Первой мировой войны. К 1916 году вся численность населения казачьих войск с женщинами, детьми, стариками на счет составляла 4,5 миллиона человек. Из них почти 500 000 служило в этот момент в армии. Срок службы казака в армии был, насколько я помню, 18 лет в это время. И вот произошла революция. Сначала февральская, потом Октябрьская. И в результате казачество оказалось расколотым, так же, как и все остальное российское общество. То есть часть казаков поддержала красных, часть поддержала белых, часть пыталась отсидеться, просто посмотрев, что же дальше будет, чем все закончится. Собственно говоря, это все прекрасно показано в таком произведении, как «Тихий Дон». И после победы советской власти казачество исчезло. Здесь опять же ходит такой миф, достаточно дикий, о том, что казачество было полностью уничтожено. Нет. Казаки, они остались жить там, где они живут. Поэтому мы имеем сейчас такое большое количество людей, которые являются потомками этих казаков. Просто было ликвидировано в государстве сословное деление. Казаки – это сословие. При этом сословие это определяется именно военной службой. В Советском Союзе уже, вновь образованном, была не всесловная воинская повинность, притом только для основных, так сказать, коронных наций и с отсутствием воинской повинности для инородцев, а общая воинская повинность для всех граждан. То есть все граждане должны были защищать свою родину. Все граждане должны были работать. Все граждане должны были платить налоги, если такие налоги запрашивались. То есть, соответственно, сословного деления нету. Поэтому казачество, как сословие, остаться не могло. То есть люди остались, сословие исчезло, как и все остальные. При этом сами казаки, вот как люди, они впоследствии участвовали в Великой Отечественной войне. То есть на той же самой Кубани и на Ставрополе формировались казачьи дивизии сначала, а впоследствии казачьи кавалерийские корпуса. Правда, из-за отсутствия красносословного деления часть вот, бывших казаков служила в обычных частях, а часть людей, которые никакого до этого отношения к казачеству не имели, служили именно в казачьих корпусах. Но вот это вот последнее, что касалось именно казачества, у нас в стране. То есть казаки это были, казаки это были те люди, которые являлись либо подросшей молодежью, которая помнит еще казачье станица, именно казачье вот это сословие, либо, собственно, казаки, которые воевали еще в Первую мировую и в Гражданскую. Впоследствии, разумеется, таковых не осталось. Что сейчас представляет нынешнее российское казачество? Надо помнить, что назвать себя казаком, найти себе предков казаков, увешать себя какими-то знаками, похожими на старые ордена и медали, повесить на бок шашку – это не стать казаком. Казачество определяется службой государству. То есть казак – это вольный пограничный поселенец, защищающий свою страну с оружием в руках. Если ты такой, можешь объявлять себя казаком. То есть казачество определяется именно службой. И очень важным моментом для понимания того, что такое казак, нужно знать такую вещь, что казаком можно было, хотя и с трудом стать, то есть сначала казаком было стать легко, под конец империи казаком было стать довольно сложно, но можно. То есть человек, не являющийся казаком, мог стать казаком. Человек, который был казаком, мог выйти из казачьего сословия. То есть казачество, оно не передается по наследству. Казачество – это служба, исключительно военная служба своей державе. Других казаков не бывает.